Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: шахтеры-пенсионеры Ростовской области требуют вернуть им льготы. Жильцы рухнувшего в Астрахани общежития стали бездомными. Жители Омска заплатили за квартиры в домах, которые так и не построены. Газовое облако для жителей Иркутска. Это в первой части программы. Во второй: Саратов. Студенческая оборона возрождается. Челябинск. Суд выгоняет офицерские семьи на улицу. Ижевск. Вернут ли пенсионерам социальные проездные? Самара. Что курят школьники? Псков. Как найти работу? Республика Тува. Где взять деньги, чтобы купить патроны? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. В городе Зверево уже не первый год проходят акции протеста. Митинги, пикеты и голодовки проводят бывшие горняки, в основном шахты Обуховская. Главное требование шахтеров-пенсионеров, чтобы им вернули льготы на оплату коммунальных услуг, которыми они пользовались до 1 января 2005 года. Сегодня положение этих людей хуже некуда. Поэтому каждый день на площадь перед городской администрацией выходят на пикет бывшие шахтеры бывшей шахты. За эти годы и законодательство изменилось, и шахта Обуховская несколько раз меняла формы собственности и собственников. Только реального положения ветеранов все эти перемены не улучшили. Скорее наоборот, поставили людей вне закона. По одним судебным решениям бывшие горняки имеют право на льготу, согласно другим, приставы-исполнители описывают имущество пенсионеров в качестве погашения долга за коммунальные услуги. О требованиях, которые выдвигают участники этой многолетней акции протеста, рассказал член инициативной группы, сам шахтер с более чем 20-летним стажем, а ныне депутат городской думы Зверева Валерий Дьяконов.
Они уже давно эти требования в течение 5 лет. Это исполнять решения судов, которые подтвердили право людей на льготу. Они не отменены. И устные уверения всех чиновников, вплоть до приезжал сюда зампрокурора области, старший судебный пристав области, что эти решения исполнены. Ни у кого на руках нет никакой бумаги, отменяющей или подтверждающей исполнение этих решений. Поэтому они обязательны на исполнение не только в Зверево, но и на территории всей России. Но в Зверево это не делается. Это первое требование. Второе требование – остановить судебные преследования и исковые требования, остановить до выяснения финансирования этой льготы, потому что ходят судебные приставы, описывают нехитрое имущество пенсионеров, арестовывают пенсии.
В обновленном российском законодательстве оказалась большая юридическая прореха. Старые и новые законы противоречат друг другу, но оба формально действуют. По-новому получилось так, что на сохранение льгот могут рассчитывать ветераны только существующих предприятий, в то время как Обуховская в том виде, в каком эта шахта была на момент увольнения шахтеров на пенсию, официально больше не существует. На новых же собственников никаких обязательств по отношению к прежним работникам, доставшегося им в ходе реорганизации предприятия, новый закон не накладывает. Хотя сами бывшие горняки высказывают большие сомнения в объективности такой трактовки ситуации, которая сложилась на шахте «Обуховская». Продолжает Валерий Дьяконов.
Утверждают все чиновники, что она ликвидирована. Эта шахта ни дня не останавливалась. Ее ликвидировали по бумаге. Нарушен был процесс приватизации, акционирования и открещивания чиновников областных о том, что нет в государстве ни одного процента акций. Поэтому вы льготы недостойны. Сплошная ложь. Мы недавно нашли документ, воспоминания Анатолия Чубайса. Вот в этом случае я верю Чубайсу. И он описал процедуру акционирования шахты Обуховской. Она акционировалось с тем, что 20% оставалось в области, а 40% акций оставалось в государстве. Куда чиновники это все попрятали, но это должно разбираться уже правительство. И, наверное, следствие.
Непрекращающийся пикет в Зверево стал серьезным очагом социальной напряженности на Дону. И очаг этот постоянно тлеет, периодически накаляясь. На днях 42 шахтера-пенсионера вышли к федеральной автотрассе М4 Дон. Участники акции протеста выстроились вдоль дороги и развернули 30-метровый плакат с надписью «Пенсионеры-шахтеры просят помощи помощью у президента России. Через несколько минут милиция, применив силу, разогнала пикет. Как рассказал Валерий Дьяконов.
Я сотруднику милиции из города Красный Сулин, я ему показал все уведомления, все, что в нарушении закона администрация города Красный Сулин, где на чьей территории мы оказались, не ответила на уведомление, чем автоматически дала согласие на проведение.
Участники акции протеста не намерены отказываться от дальнейшей борьбы. Вот что об этом говорит член инициативной группы Маргарита Стрельникова.
У нас единственное требование, чтобы исполнялись решения суда и прекратили произвол. В том смысле, что прессинг идет, что вот у меня 14 тысяч долг, значит, я его должна заплатить немедленно. Мне куда нужно идти эти деньги доставать? А я еще не рассчиталась за газ, который нам провели. Как нам заявили, вроде бесплатно этот газ провели в Зверево.
Недавно к месту сбора участников акции протеста приезжал мэр города Зверево Александр Чумаков и попытался уговорить пенсионеров прекратить противоправные действия. В ответ на вопрос, а не исполнять действующие законы и вынесенные решения судов, это не противоправно, глава местной администрации пожал плечами и ответил, что это не в его компетенции. Через час после этого разговора сотрудники органов правопорядка насильно усадили участников пикета в УАЗике и увезли их в милицию. Пенсионеры-шахтеры считают, что их задержали незаконно. Продолжает Маргарита Стрельникова.
Льгота наша в силе, пусть остановят произвол, который мы сейчас переносим. Сейчас мне позвонили, умерла пикетчица у нас стояла, Ольга Колесникова, сколько лет. Мы ведь все, вы видите прекрасно, и с костылями, и с тросточками, ведь у всех высокое давление, у кого-то сахар, ведь шахтеры все с позвоночником. А сколько дома лежат, которые ходили, постоянно ходили, сейчас не могут выходить из дома. Нам часто мэр наш говорит, их там 15 человек, даже по радио он выступал, их там 15 человек стоит. А то, что там рядом с ними, это пришлые. Пришлые – это с предприятий, которые работают, но им тоже эту льготу не предоставляют.
Бывшие горняки от своих требований отказываться не собираются. Вот что по этому поводу думает Валерий Дьяконов.
Я думаю, все-таки пикетчики не сломятся и будут продолжать пикет, потому что сейчас начнутся суды, штрафы бешеные, только чтобы наказать людей. Я депутат Зверевской городской думы, избран именно вот этими людьми, пенсионерами-шахтерами, с которыми я проработал 20 лет в шахте. И я их как защищал, так и буду защищать.
Бывшие шахтеры считают, что в отношении них нарушена статья Европейской конвенции о правах человека и гражданина, которая гарантирует исполнение судебных решений. Поэтому бороться за свои права они начали и на международном уровне. Суд в Страсбурге уже принял к рассмотрению жалобы более 50 жителей Зверева. Всего же с начала 2009 года в Европейский суд по правам человека было отправлено более 300 жалоб шахтеров-пенсионеров из этого города. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Астрахань, Галина Маркина. На этой неделе исполнилось 2 месяца с момента обрушения общежития. Однако около 50 человек до сих пор остаются без жилья. Это те астраханцы, чьи комнаты остались в уцелевшей части здания. Еще в августе городские власти рекомендовали тем, у кого есть хоть какая-нибудь недвижимость, не надеяться на новые квадратные метры и возвращаться в общежитие после того, как будет проведено усиление конструкции здания. Пострадавшие астраханцы с этим категорически не согласны. По словам Нурии Исхак, в общежитии раньше условия проживания были невыносимыми.
Когда в 96-м году было обрушение, отселились, там люди в том крыле были у нас на каждом этаже туалеты. Так как там было закрыто, то нам сделали туалет на первом только этаже. И вы представляете, мы ходили с 5-го этажа, с 4-го, все спускались вот вниз и туда. И туалет сделали до такой степени, это просто унижение человеческого достоинства. Напротив друг друга, без дверей, еще очередь стояла, особенно по утрам люди бегут на работу, у нас очередь. Душевые у нас сделали 2 кабинки. Одна кабинка это с коридора заходилась, другая кабинка заходилась в туалет, и с туалета только в душевую комнату. Через женский туалет. Вот в таких условиях мы жили.
Поскольку предложение властей астраханцев не устраивает, они остаются пока там, куда их расселили сразу после обрушения. В больнице и в бывшем пионерлагере. В палатах, например, стоят несколько кроватей, отгороженных ширмами, холодильник и телевизор. телевизор. Кругом царит покой, говорят бывшие жители общежития.
Про нас забыли. Вот тут с ней вообще про нас забыли, что мы здесь есть. Сначала нас кормили, кормить перестали, готовить нам негде. Микроволновка есть, там пошли, купили, разогрели, съели. Кто на работе готовит?
У нас еще половина людей живут в пионерлагере «Березка». Сегодня утром вот не было воды. Ни горячей, ни холодной. Людям тоже готовить негде. Даже пусть электрические чайники они принесли, воды налить хотя бы, и этого нету.
Поэтому людям приходится напоминать о себе, организуя несанкционированные митинги. Последний состоялся у здания областной Госдумы. Люди развернули плакаты с надписями «Ваши слова – вода, наша жизнь – беда». Их свернули после того, как митингующим разрешили присутствовать на заседании. Перед парламентариями выступила Нурия Исхакова.
Мы категорически отказываемся туда входить. Я предлагаю по программе переселения с ветхого и аварийного жилищного фонда на 2002 и 2010 год нас переселить в новые благоустроенные квартиры. Пожалуйста, обратите на нас внимание. Жить в таких условиях невозможно.
Ответ держал депутат Государственной Думы Астраханской области Леонид Огуль.
Первый вопрос, это волнует жителей данного дома. То, что дом, конечно же, аварийный. Актом было принято, что дом не соответствует проживанию дальнейшему. Но с одной оговоркой, без усиления конструкции. Вот это вот вызвало у депутатов, в общем-то, массу вопросов. Для чего эти, экономически обоснованно ли это, целесообразно ли усилять этот дом и опять туда переводить жителей, и чтобы, ну не дай бог, чтобы были новые жертвы. Также вопрос ставился о нормализации питания, где они сейчас проживают, о расселении данных граждан. Но мэрия заверила, что все жители из необрушившейся части дома будут расселены в маневренном фонде.
Как после рассказал Нурия Исхакова, им, оказывается, уже показывали эти квартиры маневренного фонда.
Но там, насколько мы потом выяснили, есть жильцы, вселенные по договору охраны. Почему нам этот дом предложили, я вообще не понимаю. И потом, даже по маневренному фонду, они предполагают нам с подселением. Но это маневренный фонд у нас уже, это считается как бы на всю жизнь. Мы не сможем просто-напросто прописать человека, если кто-то родится или кто-то замуж выйдет или женится. Да?
Кроме этого, мэрия пыталась арендовать квартиру у горожан, чтобы, подписав трехсторонний договор, поселить туда на время бездомных, говорят Нурия Исхакова и Габиль Джафаров.
Договор на 3 месяца, а оплачивается только за 1. А кто нам даст гарантию, что они будут дальше оплачивать? 5 тысяч за комнату.
13% налог должен платить. Хозяин этой квартиры. Ты заселяешься, договариваешься с хозяином квартиры, и через 2 недели, рабочей недели, оплачивает администрация. Переселять деньги на его счет. Кто согласен, что ты придешь, что 3 недели бесплатно жить там, а потом что будет, там непонятно.
Времени, чтобы получить новое жилье, у нас не так много, признаются пострадавшие. Выборы пройдут, и мы останемся ни с чем. Тем более, что в предвыборных материалах сообщается о том, что мы уже получили квартиры.
Народ уже никому не верит. Вот мы сами лично столкнулись и поняли, что везде кругом ложь. Это газета «Горожанин». Они там пишут: по темпам прироста возводимого жилья мы, несмотря на кризис, заняли по итогам первого полугодия 7-е место в России. В августе и сентябре астраханские строители сдадут в эксплуатацию сразу 14 домов. В них 1323 квартиры. Из них большинство предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного жилого фонда. И пишут, кстати, вот так вот: незабытый и пострадавший в общежитии на Савушкино. Им тоже дают новые квартиры в этих домах. Где? Им нам вообще никто не дает. Нам предложили рассмотреть только маневренный фонд. Астраханцы, которые не знают всей ситуации сложившейся, они думают, что нам уже выдали. И где бы мы ни ходили, нам говорят: да вам же выдали уже квартиру, что вы все жалуетесь, ходите.
Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
В эфире Вячеслав Суриков, Омск. Омские дольщики, так и не получившие в срок построенные дома, находятся в числе тех, кто более всего ожидает выхода российской экономики из фазы рецессии. Потому как объявленная омскими строительными компаниями причина несдачи вовремя домов – мировой финансовый кризис. Заложниками этой ситуации стали около 1500 участников долевого строительства в жилом комплексе «Ясная Поляна», говорит Амич Виталий Белов.
В начале 2008 года мы стихийно организовали небольшую группу инициативных людей. Мы написали в самые различные инстанции и премьеру, и президенту. Ну, естественно, все местные инстанции обошли, написали письма с большим количеством подписей. Ответы, конечно, нас никак не устраивают. То есть это чисто формальные отписки, что было заседание и так далее, решение принято, ситуация под контролем.
Квартиры жилого комплекса «Ясная Поляна» проходят по категории эконом-класса. Их владельцы – молодые семьи, бюджетники и даже пенсионеры. Большей части из них сейчас приходится выплачивать помимо взносов по ипотечным кредитам еще и арендную плату за снимаемое жилье, говорит финансовый консультант Марина Алексеева.
Если дома не будут достроены, но вы знаете, вот, наверное, это настолько важно для наших людей иметь собственную квартиру, а ведь там еще ипотечные деньги. Когда человек, ничего не имея, он платит по повышенной ставке. Понимаете, тут любой решится на отчаянные поступки.
Бывший министр экономики Сергей Евсеенко считает, что наступила эпоха обманутых дольщиков, которая пришла на смену эпохе обманутых вкладчиков.
Очень большое количество людей попало в эту ситуацию. И это не те бабушки и дедушки 90-х. Это достаточно влиятельные люди попали в число обманутых дольщиков. Это другая социальная среда. И просто так сейчас привести, давайте простим нашим чудным строителям и снова им дадим денег, вряд ли эта ситуация возможна.
До кризиса омские строители занимали лидирующие позиции в России по количеству построенных жилых квартир. Теперь Омская область по этим же показателям находится на одном из последних мест. По мнению главы одной из крупнейших омских строительных компаний «Полет ЭК» Александра Тарасова, именно бурный докризисный рост стал причиной сегодняшних проблем.
Погнавшись за определенным объемом квадратных метров, мы в отрасли несколько больше, все-таки, чем в других регионах, произвели в нашем регионе жилья. В соответствии с этим мы несколько более сложном положении оказываемся, чем Новосибирская либо Тюменская область. Потому как я вот смотрю по отчетности, которая прошла по сдаче объемов ввода жилья в эксплуатацию. Омская область, к сожалению, вот в этой четверке городов, она оказывается сегодня на последнем месте. А мы были лидерами по этому вопросу. А лидерам всегда сложнее после неожиданного достаточно спада.
Омский архитектор Дмитрий Типикин обращает внимание на то, что строительная отрасль в экономически благополучные времена стала одной из самых низкоэффективных. Высокий спрос на жилье серьезно сказался на качестве построенных квартир.
Нельзя продавать за огромные деньги недостроенные квартиры. Нельзя продавать жилье в элитных домах, где не работает вытяжная вентиляция. Нельзя продавать жилье в лучших местах нашего города такого качества, что наружные стены просто продуваются ветром насквозь. Вот этот вот кризис, кризис качества, кризис плохого отношения к клиенту, кризис необязательности, вот я его считаю каким кризисом. То есть то, что произошло, это должно было случиться. И, к сожалению, я вижу, что большинство участников рынка еще не делают для себя выводов.
Экономисты предполагают, что кризис все-таки заставит строителей изменить стратегию поведения на рынке. Дольщикам же остается писать письма президенту и премьеру с просьбой о помощи. Когда участники долевого строительства в жилом комплексе «Ясная Поляна» вселятся в квартиры, за которые они уже давно заплатили, неизвестно. Вячеслав Суриков из Омска для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. Жители шести домов по улице Пушкина каждый день вынуждены дышать выхлопными газами. Поблизости нет ни автомагистрали, ни дорог с большим потоком машин. Дело в том, что 7 лет назад некий индивидуальный предприниматель Анатолий Гоман взял в аренду здесь землю и построил автобазу. Получилось так, что территория его предприятия попала в кольцо из жилых домов. Каждый день в 5 утра над автобазой поднимается голубое облако едкого газа, который постепенно проникает в окружающие предприятия здания. Усугубляется ситуация в холодное время года. В Сибири это с середины сентября и по апрель месяц, когда водители по утрам прогревают двигатели своих авто. Жители говорят, что рассеивается такой искусственный туман только после 9 часов. Как им живется с таким соседом, рассказывают Любовь Крючкова и Антонина Карпенко.
Баханье по металлу. Представляете, что это такое? Окна вынуждены все закрывать. Зимой мы вообще не можем открыть. Как ветер только северо-западный, это все скорее бежишь, скорее закрываешь. Все. Но выходишь утром в подъезд, у нас в подъезде вот весь газ вот этот, аж глаза щиплет.
Писали мы везде. Когда маленькие были машины, ничего. Сейчас автобусы. Писали мы. Нам дали ответ, что 3 автобуса. Может быть, 33 автобуса было в то время. А сейчас, наверное, уже сотни с лишним.
Жители домов по улице Пушкина отправляли жалобы мэру, губернатору, в комитет по управлению муниципальным имуществом, районную прокуратуру и прочие инстанции. Ответы получили практически на все письма, но каждый словно написан одним человеком или разными людьми, но по одному шаблону. Горожанам сообщают, что по их запросам проведены проверки, в результате которых выяснилось, гараж принадлежит физическому лицу Анатолию Гоман. Все необходимые документы у него имеются, а именно постановление мэра Иркутска Якубовского о предоставлении в аренду земельного участка сроком на 10 лет и договор аренды. Чиновники в письмах сообщают также, что в настоящее время принять меры по воздействию на владельца гаража они не могут, а прекращение деятельности автобазы находится в компетенции федеральных органов власти – Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Надзорные организации тоже провели проверки и никаких нарушений не обнаружили. Специалисты сообщают, что на момент обследования в гараже находилось всего 3 автобуса. Нарушений санитарных норм не выявлено. Жительница дома номер 19 по улице Пушкина Любовь Крючкова утверждает, что чиновники просто боятся этого предпринимателя.
Когда я туда прошла, он говорит, а вообще, ты кто такая? Такая-сякая, ты зашла на мою частную территорию. Я сейчас собак натравлю, и ты полетишь. И с матом меня выгнал оттуда. Это вот этот товарищ Гоман Анатолий встречает так всех людей. В администрацию, сколько мы ходили, там они говорят, мы с ним не можем разговаривать.
Заместитель председателя Ассоциации автотранспортных предприятий города Иркутска Алексей Калмаков предполагает, что предприниматель Гоман использует взятую в аренду землю не по целевому назначению, потому как не может находиться подобная организация в жилом массиве.
В жилом массиве такая автобаза располагаться не должна. Запуск 60 автобусов зимой это превратит этот жилой комплекс просто в такую атомную дымовую завесу.
В еще худшем положении, чем жители всех окружающих домов, оказалась семья Смирновых. Их частный дом стоит вплотную к автобазе Гомона. В процессе строительства он даже отнял часть земли, принадлежащей Смирновым. Предлагал им купить их дом за бесценок. Услышав в ответ отказ, начал угрожать, рассказывает Людмила Смирнова.
Он сколько раз? Вот дом деревянный, он может загореть. Я говорю, я столько лет прожила, пожара не было. Опять дом деревянный может загореть. И вы знаете, дело в том, что мы-то живем под страхом. Вот я сейчас вам вот даю, допустим, интервью, я не знаю, что будет завтра.
У Людмилы уже собралась увесистая папка с ее обращениями к чиновникам и их ответами. Дома она, разумеется, ее не хранит, боится, что Гоман реализует свои угрозы. Но сдаваться ни Людмила, ни ее многочисленные соседи не собираются. Говорят, если наши местные, региональные власти не могут помочь, будем обращаться к федеральным. На них одна надежда. Для Радио Свобода Екатерина Вертинская, Иркутск.
Звучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте. В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у полицейского участка около города Банно. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 5 человек. Есть раненые. Их число уточняется. В американском Питтсбурге завершился саммит лидеров 20 ведущих государств мира. Среди решений, принятых в ходе двухдневной встречи, договоренность о реформе системы урегулирования глобального финансового сектора, а также повышение роли развивающихся стран в решении мировых экономических проблем. Россия отказывается от размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, отметив, что это решение принято с учетом недавнего отказа США от размещения элементов ПРО в Чехии и Польше. Президент США Барак Обама заявил, что Иран в ближайшее время должен предоставить мировому сообществу доказательства мирного характера своей ядерной программы. В пятницу стало известно о сооружении в Иране второго завода по обогащению урана. Иранские власти утверждают, что строительство не было тайным. В Станица Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии произошел взрыв у ворот дома главы районной администрации Ислама Сайнароева. При взрыве никто не пострадал. В Мурманской области сегодня по результатам анализа будет установлен диагноз 19 детей и одного взрослого в поселке Мурмаши, у которых подозревается грипп H1N1. По предварительным данным Роспотребнадзора, школьники могли заразиться гриппом от ученика 3 класса, у которого после отдыха в Турции был выявлен вирус H1N1. В подмосковном Королеве сегодня пройдет митинг с требованием отставки мэра города Александра Морозенко. Как ожидается, в нем примут участие сотни местных жителей. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина. В Саратове заявило о себе общественное движение «Студенческая оборона». Это свободный профсоюз, в который вошли студенты 5 вузов и технического колледжа. «Студенческая оборона» переживает второе рождение. Она была создана в 2002 году и просуществовала 3 года, пока оставались студентами ее организаторы. Сейчас они решили возродить студенческий профсоюз, объединив усилия выпускников и нынешних студентов вузов. Почему? Рассказывает один из ветеранов студобороны Антон.
Коррупция в сфере образования достаточно сильно выросла. Удушаются академические свободы, не только касающиеся жизни студентов, но и профессорско-преподавательского состава, политический контроль в вузах. Все это набирает обороты, то государственные закупки каких-то предметов роскоши, дорогих автомобилей и так далее, то какие-то коррупционные скандалы с поборами со студентов, то какие-то необоснованные репрессивные сокращения в вузах. Качество образования падает.
В сентябре студоборона провела первую акцию. По городу были расклеены листовки под лозунгом «Свободу инакомыслию». В них говорится: «Сегодня университет не является оплотом науки в ее настоящем понимании. Свободная мысль и критическое мышление, основы подлинной науки, загнаны в подполье и объявлены вне закона. Учеными назначены клерикалы и схоласты». Авторы текста листовок призывают студентов сражаться за науку, клеймить политиканов, выдающих пропагандистские мифы за реальность, бить коррупционеров, высасывающих деньги из бедных студентов. О том, как отреагировало руководство Саратовского госуниверситета на призыв бороться с коррупцией, рассказывает один из организаторов акции.
Появились в городе якобы экстремистские листовки. За эту фразу можно судить, потому что только по решению суда можно назвать экстремистским тот или иной материал. Вообще очень интересно, вы этим словом начали пользоваться, словом «экстремизм». Можно под термином «экстремист» объединить и Усама Бен Ладена, и студента, который не хочет платить взятки. Конечно, реакция совершенно неадекватная со стороны руководства учебных заведений, но радует реакция со стороны студентов. Из 6 учебных заведений появились студенты, которые согласились вступить в оргкомитет студенческой обороны.
Среди тех, кто пришел в оргкомитет студобороны, второкурсник госуниверситета Данила.
Побывал на одном собрании и понял, в принципе, что это такая организация, которая независимая от «Единой России», и она действительно может оставить разные интересы. И меня лично вызывает злость то, что, например, Косович отремонтировал там на 3 миллиона свой кабинет, а вот фасад главного корпуса 10-го разрушается, несмотря на всякие памятники, церкви, которые там строят. Сами корпуса находятся не совсем в таком нужном состоянии. И хотелось бы, чтобы эти деньги выделялись не на всякие поповские нужды, а вот именно на текущие студенческие.
Претензии к руководству Саратовского госуниверситета есть и у студента Артема.
Если, допустим, посмотреть, как живет высшее руководство университета, и посмотреть на автотранспортные средства, которые находятся на служебной стоянке только для работников СГУ, и сравнить с теми условиями, в которые вот поставлены студенты, с такой фактически нищенской стипендией, возникает претензии к этому руководству и к его непосредственным действиям. Почему, покупая какие-то вещи для себя, оно в то же время ущемляет права студентов и не дает им хотя бы суммы более-менее схожие там, с прожиточным минимумом, ну, чтобы можно было свести концы с концами.
Инициативу студентов поддержали некоторые преподаватели вузов.
Мы даже не ожидали на гуманитарных, в частности, в факультетах, ряд профессоров говорили, что то, что мы сейчас делаем, это очень правильно и необходимо, и очень странно, что есть люди, которые нас не поддерживают.
Студенческая оборона прежних лет боролась за экономические права студентов. По-прежнему актуальны вопросы повышения стипендий, снижения платы за обучение, контроль за распределением мест в общежитии. Но не менее важна сегодня борьба за качество образования, которого невозможно достичь без сохранения академических свобод. Поэтому студенческую инициативу поддержали и вузовские ученые. Значит, возможно, что со временем студенческая оборона будет переименована в академическую оборону. Для «Радио Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Не так давно в Челябинске был закрыт танковый институт. Закрытый военный городок с традиционным КПП в центре города быстро слился с окружающим пейзажем, тротуарами, жилыми домами, дворами, магазинами. Глядя на несколько пятиэтажек, которые раньше стояли на территории института, и не скажешь, что они когда-то были не гражданским жильем. Впрочем, в этих домах всегда было немало жильцов, которые фактически не имели отношения к армии. Герои же моего сюжета не из их числа. Семьи Кирилловых и Чебановых заселились сюда в 1997 году, как только дом «Телевизионная 6А» был построен. До этого мотались по городам и весям со своими главами, офицерами российской армии. Жили на съемных квартирах, в общежитиях. И были безумно счастливы, когда им, наконец, дали жилье, говорит Ирина Кириллова.
Когда мы въехали в этот дом, нам сказали, при регистрации в паспорте, сказать, что временно у вас будет написано «общежитие», потому что при сдаче дома муниципалитету, они военные должны были отдать часть квартиры муниципалам. А так как руководство танкового института не хотели отдавать свои квартиры муниципалитету, они обозвали его общежитием.
Конечно, новых жильцов не могло не беспокоить их неопределенное положение в квартирах, и они интересовались, когда же их там легализуют. Но в армии не принято разглагольствовать и спорить с начальством. Вот как вспоминает о походе своего бывшего мужа по этому вопросу командиром Татьяна Чебанова.
Ему ответили: ты не на улице, ты живешь, ты живи, а люди вообще на улице. А ты живешь под крышей.
До поры до времени действительно семьи никто не трогал. Они числились в очереди на получение квартир. Но несколько лет назад обе женщины развелись с мужьями, которые, к слову, имеют звание полковников. И согласно федеральному закону 76 о статусе военнослужащих, должны были получить жилье после 10 лет службы, то есть примерно 15 лет назад. Но квартиры тогда им не дали. После развода мужчины оставили жилье женам и детям и ушли, по сути, в пустоту. Чебанову дали однокомнатную квартиру в прошлом году. Кириллов еще стоит в очереди. А вот их бывших жен с детьми выселяют на улицу.
Военнослужащих их никогда ниоткуда не выкинут. Они всеми правами пользоваться будут. А вот жены, проездившие с ними, по 22 года прожившие, и дети военнослужащих, они, получается, в жизни вообще никто. Вот прожили жизнь, промотались по всем гарнизонам, промучились там на квартирах, здесь на квартирах.
Семьи Кирилловых и Чебановых выселяет КЭЧ, квартирно-эксплуатационная часть структуры Министерства обороны, заявившая свои права на дом. Хотя документов, удостоверяющих этот факт, нет. Как нет документов и о том, что дом имеет статус общежития. А ведь именно потому, что суд поверил в то, что семьи жили в общежитии, их приговорили к выселению. Из обычного жилого дома выселить их было бы нельзя. Говорят Ирина Кириллова и Татьяна Чебанова.
Нигде не обнаружены никакие подтверждающие документы, что это общежитие. А дом сам за себя говорит, что это жилой дом, потому что у нас нет специализированных помещений, как есть в общежитии.
Во-первых, в общежитии акт ввода должен быть санэпидемзаключение, что это общежитие, а не квартира. Пожарное тоже заключение, что это общежитие. Потом должны быть детские комнаты оборудованы, должны быть штат-уборщиц, которые уборку должны нам делать, ремонт нам должны делать, понимаете? Должен быть штат дежурных. У нас ничего вообще этого не было. Коменданты, все, и мы ключи должны сдавать, где хотите. Ну, вообще, должен быть статус.
Суд упорно отклонял ходатайство ответчиков, касающиеся привлечения к делу документов, подтверждающих их правоту.
Когда спрашивали, ну, предоставьте тогда самый основной документ, акт ввода в эксплуатацию дома. Ну, дома или общежитие. Его не предоставили.
В результате суд вынес решение выселить двух женщин и их двоих совершеннолетних детей на улицу.
Именем Российской Федерации. Почему она решает за всю Федерацию? Мы нормальные люди, работающие, выполняющие свои какие-то обязательства. Именем Российской Федерации выселить без предоставления жилья, просто на улицу. Это очень страшно. Так было, не знаю, больно. Думаешь, ну все, вот все, понимаете, все. Это бомжи получается.
В чем же подоплека этого дела? Кому понадобилось превращать приличных людей в бездомных бродяг?
Дом передают городу и дадут возможность приватизировать эти все квартиры. Почему они сейчас хотят нас выселить? Чтобы эти квартиры просто забрать себе.
А вот комментарий консультанта Советского районного суда Татьяны Толмачевой.
Поскольку ответчики в настоящее время не являются членами семьи военнослужащего, не имеют отношения к Министерству обороны России, на учете нужда в жилых помещениях не состоят. Они необоснованно занимают указанное жилое помещение в общежитии и в соответствии со статьей 103 Жилищного кодекса подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения.
2 октября областной суд будет рассматривать кассацию Чебановых, потом подадут жалобу и Кирилловы. Если высшая инстанция примет решение оставить в силе вердикт районного суда, 4 человека останутся без крыши над головой. Идти им некуда. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
На мой кровавый, взят очень правый, Марс Максимов, рабочий народ. На мой кровавый, взят очень правый, Марс Максимов, рабочий народ.
Вот с такими песнями шли участники акции протеста против отмены социального проездного для ижевских пенсионеров в понедельник, 21 сентября, когда митингующие меняли дислокацию. От дома правительства на центральной площади переместились к резиденции президента Удмуртии. Проблема с социальным проездным для 57 тысяч ижевских, так называемых «просто пенсионеров», в кавычках, то есть тех, у кого нет ни региональных, ни федеральных доплат к пенсии, возникла еще в конце прошлого года, когда при формировании бюджета на 2009 год депутаты Ижевской думы не нашли 130 миллионов для компенсации транспортникам выпадающих доходов при перевозке ветеранов-льготников. Сам социальный проездной на все три вида городского транспорта был введен в феврале 2005 года. Это было первое явное завоевание и результат массовой борьбы пенсионеров, у которых тогда 122-м федеральным законом были отняты почти все льготы, кроме скидки на квартплату. Тогда же появилось и деление получателей пенсии на три уровня по виду бюджета, из которого брались средства. Муниципальным городская казна перечисляла сначала 150 и до последнего времени 190 рублей на каждого. На эти деньги получатель покупал именной, без права передачи, социальный проездной. В декабре 2008 года Дума и администрация хотели, оставив 190 рублей, отменить сам билет. То есть это дало бы пенсионерам средства на 19 поездок. После массовых акций с перекрытием улиц проездной оставили, но было ясно, что на время. И в сентябре глава города Виктор Балакин объявил, что на октябрь проездного не будет. Вот как ему ответили ветераны. Ссылки городских властей на отсутствие средств в бюджете лидер протестного движения в Ижевске Андрей Коновал считает демагогией.
Они считают, что они вправе вот так взять и отменить социальный проездной, списывая все это на кризис. На самом деле, это, скорее всего, связано с планами приватизации городского транспорта. К чему это может привести, мы это видим на примере соседней Перми, где частные перевозчики отказались возить по социальному проездному билету.
А вот как реагирует на возможность остаться без права на льготный проезд ижевская пенсионерка, не имеющие ни региональной, ни федеральной добавки к пенсии.
В 2005 году разделили пенсионеров на федеральных, региональных и на смелых. Во всем финалике на Путине.
Вот правильно, на правительстве.
Вот Путин пожалел. Он пожалел длинных котов. Вы слышали? Не надо их обижать. Он не пожалел нас, пенсионеров.
После предупредительной акции на центральной площади у Дома правительства следующим шагом пенсионеров стал пикет у здания мэрии Ижевска, куда утром 24 сентября шли думские депутаты на сессию. Этим утром на площади у мэрии сошлось до 300 человек под флагами КПРФ, Патриотов России, Общественного совета пенсионеров и Координационного совета гражданских действий. С весны 2005 года это было первое совместное действие протестного движения и коммунистов. Последние все эти годы выходили на улицу улицы с оглядкой на дворец президента. Но нынче именно коммунисты были инициаторами прийти к мэрии. У памятника Ленину 5 октября пенсионеры соберутся, если до этого вопрос с проездным не будет решен в их пользу. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Курительные смеси типа «Спайс», в составе которых гавайская роза и другие галлюциногены, все сильнее распространяются в Самарском регионе. По поручению Роспотребнадзора, научно-исследовательский институт питания Российской академии медицинских наук провел экспертизу смесей «Спайс». Проверка показала, что вещества, входящие в состав курительных смесей, обладают психотропным и наркотическим действием и содержат ядовитые компоненты. Однако киосков с эмблемой в виде глаза, обозначающей точку продажи курительных смесей, в Самаре не становится меньше, рассказывает самарец Виктор Васильев.
Власть вообще ни с чем не борется, а тем более с этим. Потому что все прекрасно знают, и все их прекрасно видят. Разговор про это даже, и все прекрасные точки эти, где торгуют, и кто употребляет, и никто этим не занимается. Причина тому, кто это выгодно, кто на этом деньги делает, тут и все.
С каждым днем точек по продаже популярных среди молодежи курительных смесей «Спайс» в Самаре становится все больше. Продавцы открывают киоски по продаже «Спайса» прямо на остановках общественного транспорта, написав на вывеске «Кальянная», продолжает самарец Андрей Дементьев.
Может быть, и борется успешно, но эффект, конечно, очень маленький. Потому что у нас делают, может быть, вид. Да и вообще это власть. Сама власть. Все против народа направлено.
Общественная организация «Родительский педсовет Самары» выступила с инициативой запрета продажи курительной смеси «Спайс» рядом с детскими учреждениями города. Госнаркоконтроль ежемесячно выявляет десятки киосков, торгующих «Спайсом». Однако продажи опасного наркотика продолжаются. Борьба с курительными смесями «Спайс» будет более эффективной, если наркополицейские станут действовать вместе с родителями школьников и педагогами, считает самарчанка Ольга Иванова.
Надо, чтобы народ был заинтересован в этом, ради. Люди тоже, чтобы помогали.
А вот самарские школьники Артем и Настя говорят, что наркоманов стало меньше и что нужно бороться с наркоманами, которые употребляют наркотики, а не курительные смеси.
Потому что вот если даже рассчитывать, что раньше какие были, люди на каждом шагу, они были там наркоманами, пьяницами, то сейчас этого уже меньше. Мне кажется, все нормально.
Мне кажется, да, сейчас как-то стало меньше, это как-то не актуально.
По словам родителей самарских школьников, сегодня спайс распространился в школах как эпидемия. Подростки предпочитают курительные смеси традиционным сигаретам. Дети курят от безделья, от того, что им нечем себя занять, считает преподаватель Владимир Соловьев.
Бороться надо помогать не тем, кто уже в наркомании, а тем, кто еще не вошел туда. Это спортзалы, чтобы работали. Или дешево, или бесплатно. Вот такие вещи. По-моему, все искусственно. Надо бороться, а не делать вид. У нас вся зубчининовка в них. Да и такие квартиры надо накрывать, и милиция должна участвовать.
Чиновники издают приказы о запрете продажи курительных смесей, но выполнять их не спешат, говорит Валерий Новосельцев.
Потому что что такое государство? И я так предполагаю, что это чиновники, наверное, которые кормятся от этого дела. То есть у нас государство заинтересовано в том, чтобы у нас была наркомания. Я так думаю.
Родители самарских школьников намерены самостоятельно проводить проверки в школах, чтобы выявлять подростков, употребляющих курительные смеси. В нескольких школах по инициативе родителей уже прошли акции, когда упаковки курительных смесей «Спайс» меняли на лимонад, конфеты и жевательную резинку. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Псков, Анна Липина.
Ситуация меняется каждый день. Вот, может быть, сегодня какой-то работодатель у нас подвернулся.
Такими словами, инспектор Центра занятости населения встречает практически каждого посетителя, ищущего работу. Елена Захарова работала бухгалтером материального стола в небольшой фирме. Фирма прекратила свое существование. Работу Елена потеряла. Несколько месяцев пыталась найти вакансию самостоятельно, но безуспешно. Решила обратиться в Центр занятости населения.
Решила повысить свои квалификации. Ну, предложили еще поучиться на секретаря, то есть изучить дело производства и кадры.
25-летней Елене дополнительные навыки должны помочь с трудоустройством, уверены специалисты Центра занятости. В целом, молодым соискателям довольно часто предлагают поучиться на различных курсах по более-менее востребованным сейчас специальностям. Одна из таких – продавец. Основная часть курсов – прикладные навыки.
Чек гасится,
отдается покупателю вместе с отдачей сдачи на дачу, набрали и пожалуйста.
Что самое интересное, здесь можно, скажем так, обсудить всякие вопросы, касающиеся непосредственно торговли, вот торгового зала и что происходит там.
Говорит слушатель курсов Андрей Белов.
Половина занятий проходит в практике.
В городском центре занятости населения сейчас почти 1000 вакансий, но 2/3 из них – рабочие специальности.
В основном востребованы сегодня на рынке труда специалисты, имеющие профессии электрогазосварщики, слесари и сантехники, и ремонтники.
Говорит директор городского центра занятости населения Татьяна Некрасова. В газетах объявления о вакансиях тоже в основном затрагивают рабочие специальности. На псковском рынке труда сейчас наиболее востребованы водители разных категорий – слесари, сварщики, машинисты. Вакансий для служащих значительно меньше. Причем в перечне вакансии с низкой оплатой труда – это воспитатели, медсестры, врачи. И, безусловно, предпочтение отдается соискателям с опытом работы. Ярмарка вакансий – одна из форм содействия занятости населения. В Пскове ярмарки вакансий проводят регулярно. Такие ярмарки пользуются популярностью у псковичей, поскольку участие в них бесплатное, а прямой контакт с представителями работодателей позволяет за один день выяснить условия работы сразу на нескольких вакансиях. Однако единое условие везде – опыт. Дипломированным специалистам без опыта работы большинство работодателей отказывает. Несколько отказов на прошедшей ярмарке получил молодой выпускник вуза, дипломированный менеджер Олег Петров, претендующий на должности руководителя отдела.
Проблема в том, что они не хотят брать на работу молодых специалистов без опыта работы. Человек хочет прийти на работу, он хочет работать, его не берут без опыта. А где ему этот опыт взять? Хотят видеть молодого специалиста, но с опытом.
Вопрос трудоустройства сейчас особенно острый. Найти работу становится все труднее. На сегодняшний день безработица в Псковской области составляет 3,2% к числу работающих граждан. В службах занятости региона, по официальным данным, зарегистрировано 11,5 тысяч безработных. Процент так называемой скрытой безработицы, когда потерявшие работу люди предпочитают искать ее самостоятельно и не обращаться в центры занятости, значительно выше. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Тотжинский район Тувы, Александр Филатенко. В Туве говорят, кто в тот же не бывал, тот Тувы не видал. Тот же самый красивый уголок республики. Не столько отдаленный, сколько труднодоступный. До недавнего времени добраться сюда можно было только в навигацию вверх по Енисею. И лишь в прошлом году с приходом частных инвесторов сюда наконец проложили наземную дорогу. 170-километровый путь, пролегающий по крутым горным склонам и перевалам, по вечной мерзлоте, на вездеходе можно преодолеть за 7 часов. Казалось, этих мест до сих пор не коснулась цивилизация. Из-за отрезанности от мира в селах района сохранился свой особый уклад жизни. На фасаде Центральной районной библиотеки я заметил таблички с цитатами Надежды Крупской и Владимира Ленина о том, что книга – это огромная сила. Их, как оказалось, никто и не собирается заменять. Тем не менее, жизнь в здешних селах когда-то тоже била ключом. Вот как вспоминает о тех временах сторожил села Адык-Кежик Любовь и Кол.
Это раньше было хорошо, богато жили. Вообще все было, растения, вот что все, в общем, огород сажали, капусту, все. Потом еще полевой стан был, и коровы где-то 4-5 ферм было. Все было, и вот оленеводство, и коневодство, все было. Тогда все, вообще без работы никто не оставался. У нас вот где-то 100 с лишним человек только работает. Так работы вообще нет. Вот садик, школа, администрация, клуб. Все, больше негде.
Такая же ситуация и в селе И, что в 20 километрах от райцентра. Мы приехали сюда в тот день, когда в село привезли партию социальной муки для малоимущих. Ее бесплатно раздавали крайне бедным семьям, чей доход не превышает 50% прожиточного минимума. Таких семей оказалось 32, каждой досталось по 19 килограммов муки. Этого запаса нам хватит дней на 15, призналась пенсионерка Тамара Бичиш.
Раньше я в школе работала техничкой, а сейчас пенсионерка. Самая маленькая, минимальная пенсия не хватает. этому помогают.
Всего в селе 1380 человек. Постоянную работу имеют немногие. Большинство с постперестроечных времен, когда распался совхоз, перебиваются сезонными заработками. Рыбачат, орешничают, охотятся, собирают грибы и ягоду. Еще район известен оленеводами, которые отнесены к малочисленным народам севера. Четверть века назад в их стадах было 12 тысяч оленей. Сейчас численность оленей упала до 2 тысяч голов. В 90-е годы оленеводы, годами не получавшие зарплату, вынуждены были менять животных на товары и деньги. Старший научный сотрудник Якутского института проблем малочисленных народов Севера Анатолий Савинов давно изучает быт таймырских долганов и тувинских тоженцев. Ему есть что с чем сравнить.
Ну, у них, конечно, в социальном плане очень много проблем. Ради связи у них нету, патронов не хватает.
Казалось бы, на одной только пушнине, на шкурках соболя и белки можно сделать район процветающим, а ее жителям обеспечить достойную жизнь. Увы, у тоджинцев этого пока не получается. Чтобы охотничать, нужно ружье. И не гладкоствольное, а нарезное. Самое хорошее ружье стоит не меньше 10 тысяч рублей. Откуда у таежников такие деньги? Ведь живут они в основном на пенсии да детские пособия. Патроны тоже дорогие. А чтобы добыть 100 белок, как минимум надо 100 патронов. Замкнутый круг получается. Воспользовавшись ситуацией, оккупировали тоджинскую тайгу заезжие бизнесмены из соседней Иркутской области и Красноярского края. Как только с первым снегом начинается охотничий сезон, здесь появляются гонцы, заключают негласные договоры с местными охотниками, которые в обмен на оружие и патроны практически за бесценок сдают ему дорогую пушнину. Вот и жируют заезжие дельцы, вывозя из тот же не только пушнину, но и занесенного в Красную книгу тайменя, струю кабарги и желчь медведя. А коренные тоджинцы, хозяева щедрой тайги, ничего от ее богатств не имели и не имеют.
Вот так живет.
Александр Филатенко из Тоджинского района Тувы.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.